С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Хроника начинающейся кампании по выборам президента России. Российские и международные правозащитники выражают обеспокоенность судьбой активиста «Другой России», брошенного в психиатрическую клинику в Йошкар-Оле. В США объявлены номинанты премии «Золотой глобус». Эти события и темы, а также новости науки в этом часе нашей программы. Итак, одна из главных тем этого часа. В Москве Центр избирком России в эти минуты должен был решить, будет ли зарегистрирована инициативная группа по выдвижению в президенты Михаила Касьянова. На месте событий за ситуацией сейчас следит специальный корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович. Он с нами на связи. Данила, здравствуйте и, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Ну, надо сказать, что действительно прошла уже эта регистрация, и прошла она по сравнению с теми событиями, которые в последнее время кружились как бы вокруг Михаила Касьянова, и с постоянным преследованием его со стороны прокремлевских молодежных группировок и с другими запретами, препонами и так далее. Прошла эта регистрация достаточно рутинно. Член Центральной избирательной комиссии России Эльвира Ермакова доложила своим коллегам, что заседание инициативной группы по выдвижению Михаила Касьянова прошло в соответствии с законом, а все документы в Центр избирком бывший премьер-министр России сдавал лично. Самого Михаила Касьянова, правда, на заседании ЦИК не было, его представлял юрист. Но и у членов Центра избиркома не возникло никаких особых вопросов и документам Касьянова. Там один из них спросил, почему кое-где не совсем совпадают подписи. Комиссия сказала, что ну в этом, может быть, мы еще будем разбираться, но так или иначе все организовано в порядке. И надо сказать, что комиссия единогласно одобрила регистрацию инициативной группы, регистрацию уполномоченных по финансовым вопросам и открытие специального финансового счета. Это тот финансовый счет, которым будет пользоваться кандидат, чтобы собирать средства на избирательную кампанию и расходовать, соответственно, тоже с этого счета на избирательную кампанию. Ну и, как пояснил для Радио Свободы член Центра избиркома Николай Конкин, следующими шагами Михаила Касьянова должны стать, ну, собственно, во-первых, сбор до 16 января 2 миллионов подписей, а во-вторых, предоставление первого финансового отчета по поступлению и расходованию средств со счета его как кандидата. Ну и заодно я спросил члена Центра избиркома по недавней ситуации с Гарри Каспаровым, почему все-таки так сложилось, что у другого кандидата в президенты от оппозиции не получилось договориться с Центром избиркомом, что называется, о том, чтобы ему пошли, например, навстречу в каких-то таких вот нюансах по проведению, например, собрания его инициативной группы. Я спросил Николая Конкина, если даже в суде государство человеку, который не может нанять адвоката, предоставляет адвоката, почему, если кандидату в президенты частные структуры отказывают в помещении, не может такое помещение предоставить государство? Николай Конкин сказал мне, что ничего подобного в законе не прописано, что дело ЦИКа только посмотреть, чтобы кандидат провел собрание инициативной группы, чтобы время и место этого собрания были известны, ну и чтобы ЦИК мог туда прийти. Николай Конкин также говорит, что сейчас кандидатов, если не учитывать кандидатов от партий, прошедших в парламент, примерно 26, ну то есть около 30 кандидатов будет. И последняя, пожалуй, новость, что мэр Архангельска Александр Донской, который ранее заявлял о желании идти в президенты России, не идет. Об этом было официально заявлено.
Данила, спасибо большое за подробный репортаж. Напомню, Данила Гальперович сейчас находится в Центре избиркома, где проходит регистрация инициативной группы по выдвижению президента Михаила Касьянова. И в продолжение темы. Руководство партии «Яблоко» сегодня также должно определиться в своем отношении к президентским выборам. Не исключено, что «Яблоко» обратится к избирателям с призывом бойкотировать выборы. О своем отказе от участия в президентской кампании сегодня же заявил и бывший уже депутат Госдумы, лидер незарегистрированного республиканской партии Владимир Рыжков. Вот над всей этой темой работал и наш корреспондент Олег Кусов.
Президентских выборах. Ответ на этот вопрос станет известен сегодня вечером, после заседания Бюро партии «Яблоко». Помимо вопроса об участии представителя «Яблока» в выборах президента России, на заседании Бюро будут обсуждаться итоги парламентской кампании. Эти итоги уже повлияли на позицию некоторых членов руководства партии. Например, Сергей Митрохин убежден, что партия «Яблоко» должна бойкотировать нынешние президентские выборы, поскольку они по своему характеру мало чем будут отличаться от парламентских выборов.
То, что нужно объявить бойкот, как реакция на то, что творилось 2 декабря, когда вместо выборов устроили пар с подкрепительными удостоверениями. На это должна быть какая-то реакция, тем более, что результатом этого фарса стал фальсифицированный и сниженный на порядок результат «Яблока». Поэтому я считаю, что надо бить бойкот президентским выборам. Призывать своих сторонников не участвовать в голосовании.
Но у других членов бюро партии есть свои предложения.
Кто-то хочет предложить кого-то поддерживать. Единственный кандидат, которого мы могли бы поддержать, это Владимир Буковский. Но все зависит от того, вообще сможет ли он принять участие в выборах. Если он сможет, то, может быть, по чисто моральным соображениям можно было бы его поддержать. Но вероятность этого его выдвижения и того, что его допустят к участию в выборах, очень низкая.
Говорил заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Согласно сообщениям Всероссийского центра изучения общественного мнения, за кандидатуру Кремля Дмитрия Медведева уже готовы проголосовать 57% россиян. Об этом директор ВЦИОМа Владимир Федоров сообщил агентству РИА Новости. Политолог Михаил Делягин не может представить лидер соцопросов в президентском кресле. Делягин сравнил Медведева с советским генсеком Черненко.
Столь же дееспособным, столь же вменяемым, столь же эффективным. У него будет глухой клич с силовиками. Я хочу посмотреть, как товарищ Медведев будет отдавать какое-нибудь распоряжение директору ФСБ товарищу Патрушеву.
Это было мнение Михаила Делягина. Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной республиканской партии, отказался участвовать в выборах президента России. По его мнению, честные выборы в России невозможны.
Те правила, которые принял Кремль для как президентских, так и парламентских выборов, неизбежно превращают и те, и другие в фарс и в имитацию. Потому что фактически закон о выборах президента носит сугубо запретительный характер. Нужны люди, либо обладающие миллиардами рублей, либо люди, связанные с администрацией президента. Ни один независимый политик, не обладающий поддержкой Кремля или миллиардными средствами, не в состоянии пройти все эти заградительные барьеры. Поэтому де-факто именно Кремль отберет участников президентских выборов. Это будет Медведев, кандидат Кремля, плюс пара всем нам известных политиков от тех партий, которые Кремль пропустил в Государственную Думу, а от прочих Кремль подберет наиболее комфортных, скорее всего, потешных кандидатов, таких зиц-председателей фунтов, комических персонажей, для того, чтобы создать видимость и в очередной раз обмануть общественное мнение, что в России якобы есть настоящие свободные выборы. Так что как парламентские выборы были фарсом, так с вероятностью 99% фарсом окажутся и президентские выборы.
Говорил лидер незарегистрированной республиканской партии России Владимир Рыжков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве инициативная группа выдвинула главу Демократической партии Андрея Богданова кандидатом в президенты. Сегодня же Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной Республиканской партии, отказался участвовать в выборах. Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, высказался против закрытия в России представительств Британского совета. Заседание Верховной Рады Украины до сих пор не может начаться. Депутаты от партии регионов блокируют все попытки спикера его открыть. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Минске, где проходят заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Конференция ООН по проблемам борьбы с глобальным потеплением на индонезийском острове Бали завершается через несколько часов, но острых разногласий между США, Россией и Евросоюзом устранить до сих пор не удалось. В 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. В цикле «Документальное кино» мы представляем кинорежиссеров Павла Костомарова и Антуана Катина и их картину «Мать». В цикле об АРС-акустика, направлении в современном радиоискусстве, а также цикл «Голоса города», «Голоса Томска», акустический портрет этого сибирского города. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы». Правозащитники и члены коалиции «Другая Россия» требуют освободить из психиатрической больницы активиста, запрещенной национал-большевистской партии Артема Басырова. Басыров был задержан 23 ноября этого года в Йошкар-Оле во время подготовки марша несогласных в столице Мари-Эл. Медицинская комиссия приняла решение о принудительном лечении Артема, которое было подтверждено решением городского суда. По версии милиции, молодой национал-большевик домогался женщин на улице и тем самым представлял опасность для окружающих. Защита Басырова направила кассационную жалобу на решение городского суда в вышестоящую инстанцию. В этой теме сегодня разбирался корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Местные правозащитники убеждены, что Артем Басыров пострадал из-за попытки организовать марш несогласных в Йошкар-Оле. Он и его единомышленник Михаил Клюжев подали заявку в городскую администрацию на проведение акции протеста 24 ноября этого года. Но активистам, запрещенной национал-большевистской партии, отказали. Первым был задержан Михаил Клюжев, которого обвинили в нарушении общественного порядка и подвергли административному аресту на трое суток. Затем наступила очередь Басырова. Рассказывает сопредседатель общественной организации «Человек и закон» города Йошкар-Олы Сергей Падузов.
Он был задержан 23 ноября 2007 года в 12 часов 45 минут. Был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в республиканскую больницу психиатрическую на том основании, что он около церкви в поселке Семеновка вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам на улице, тем самым обуславливал непосредственную опасность для себя и для окружающих. Я вот сейчас цитирую просто решение Йошкар-Олинского городского суда, на основании которого он находится сейчас в психиатрической больнице.
У правозащитников и журналистов нет возможности контактировать с Артемом Басыровым, так как психоневрологическая больница является закрытым учреждением. Доступ к сыну могли бы иметь его родители, но они в настоящий момент находятся за пределами республики Мари-Эл. По словам Сергея Падузова, Басырову наняли адвоката, который направил кассационную жалобу на решение городского суда в Верховный суд республики.
Те основания, которые привел в суд, в связи с тем, что он вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам, а на улице он обуславливал опасность для себя и для окружающих. Мы считаем, что пока это не является законным основанием для помещения его туда в психиатрическую больницу. Это во-первых. Во-вторых, в самом решении суда не опрашивались девушки и женщины, которым непосредственно он приставал. А были ли эти девушки, не были ли эти девушки?
Руководство Объединенного гражданского фронта направило уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину официальное письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с активистом оппозиционной коалиции «Другая Россия» в республике Мари-Эл Артемом Басыровым, которому применяются методы карательной психиатрии. Его сторонники убеждены, что Басыров преследуется по политическим мотивам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Переговоры на конференцию ООН по проблемам борьбы с глобальным потеплением на индонезийском Бали продолжаются уже на несколько часов дольше запланированного срока. Евросоюз настаивает на том, чтобы в текст итоговой резолюции были внесены конкретные цифры, обязывающие индустриально развитые страны сократить к 2020 году выброс в атмосферу углекислого газа. США, Россия, Япония и ряд других государств против. Решение нынешней конференции в Индонезии призвано сменить пресловутый Киотский протокол, истекающий в 2012 году, которые в свое время США не подписали также. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Участники конференции старались достичь договоренности по поводу того, должны или не должны быть включены в итоговый документ конкретные цифры, касающиеся обязательств стран мира по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2020 году. Обстановка на конференции резко обострилась накануне, когда министр экологии Германии Зигмар Габриэль фактически предъявил ультиматум Соединенным Штатам от имени европейских стран, сказав, что если на нынешней конференции не будет достигнут прогресс, то дальнейшие переговоры по проблемам глобального изменения климата не будут иметь смысла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Зигмар Габриэль имел в виду встречу с участием представителей 16 ведущих индустриальных стран мира. Первая такая встреча состоялась в сентябре этого года в Вашингтоне, следующая запланирована на январь на Гавайях, затем ее участники должны собраться в Париже. ООН требует, чтобы индустриальные страны снизили до 2020 года выбросы парниковых газов на 30%, но США не спешат делать что-нибудь для достижения этой цели, говорит министр экологии Германии Зигмар Габриэль. Без этой цели уже звучавшие обещания к середине столетия снизить выброс наполовину неосуществимы. И вопрос достижения этой цели – это вопрос не политики, а математики. Если, конечно, такая долгосрочная цель вообще ставится серьезно. После этого заявления Зигмара Габриэля состоялась его встреча с руководителем делегации США в Бали, заместителем госсекретаря США по глобальным международным отношениям Паулой Добрянски. Обе стороны заявили позднее, что исключают для себя возможность полного фиаско конференции и дали понять, что работают над компромиссной формулой. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Резкой критике Соединенные Штаты подвергла и влиятельная экологическая организация Greenpeace. Вот что заявил ее представитель Марсель Фуртадо.
Нам придется подождать и убедиться, пожелают ли США усугубить положение, пожелают ли они предстать еще в худшем виде на международной арене, захотят ли они продемонстрировать еще большее равнодушие к жертвам климатических изменений.
Комментируя позицию европейских стран на конференции на Бали, представитель Белого дома Дана Перина еще раз отметила, что Вашингтон не был готов к согласованию конкретных цифр по сокращению выбросов уже на нынешнем форуме в Индонезии.
Цель этой конференции – договориться о новых рамках работы, чтобы можно было вести переговоры, которые в конечном итоге привели бы в будущем году к обозначению каких-то конкретных цифр. Именно это было целью конференции на Бали. И поэтому не только США были удивлены, когда в проекте итоговой резолюции появились конкретные цифры. Мы возражаем, поскольку сейчас не готовы. Мы уже говорили, что желательно все обсуждения и переговоры провести в будущем году.
Однако официальную позицию американской администрации, отказавшейся присоединиться к Киотскому протоколу, не разделяют мэры многих городов Соединенных Штатов. Вот что заявил на конференции на Бали мэр крупнейшего из них Майкл Блумберг.
Хотя наше правительство и не ратифицировало Киотский протокол, около 70 американских городов, представляющих 80 миллионов американцев, добровольно согласились соблюдать его условия, включая мой родной город Нью-Йорк.
Говорил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Над материалом работал Андрей Шароградский. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон был вынужден уйти в отставку. Это стало расплатой за его попытку использовать в борьбе с главным соперником Клинтон, сенатором Бараком Обамой, нечистоплодный, по мнению Хиллари Клинтон, прием. Иными словами, компромат. Рассказывает Алан Давыдов.
Билл Шахин, сопредседатель общенациональной предвыборной кампании Хиллари Клинтон, заявил, что прежде чем выдвигать Барака Обаму партийным кандидатом в президенты, демократам следует учесть, что республиканцы могут в любой момент использовать против Обамы его давнишнее признание в том, что он в юности употреблял наркотики. В четверг Хиллари Клинтон лично извинилась перед Бараком Обамой за слова Билла Шахина, отметив, что не санкционировала подобных заявлений, расстроена инцидентом и не желает, чтобы ее предвыборная кампания сопровождалась персональными нападками. Билл Шахин в интервью газете «Вашингтон-Пост» заявил, что в биографии Барака Обамы существуют большие пробелы, относящиеся к периоду его юности, и это может создать проблемы на президентских выборах 2008 года, если Обама добьется номинации в президенты от демократов. Шахин выразил озабоченность тем, что это может стать компроматом с точки зрения конкурентов-республиканцев. В книге «Мечты моего отца», изданной до его прихода в большую политику, Обама признался, что в подростковом возрасте он курил марихуану и употреблял алкоголь, а когда были лишние деньги, покупал и нюхал кокаин. По-видимому, признание Обамы дали основание главе предвыборной команды Хиллари посетовать на то, что откровения молодого сенатора оставляют открытую дверь для, как он выразился, грязных уловок республиканцев, которые будет трудно отразить. Например, начать выяснять, передавал или продавал ли кому-либо наркотики юный Барак Обама. Действительно ли подростковые шалости Обамы должны заставить демократов хорошо подумать? подумать, прежде чем делать на него ставку на выборах. Вот мнение на этот счет другого демократического претендента на Белый дом, сенатора Джо Байдена. Я об этом особенно не задумываюсь. Дело, по-моему, выеденного яйца не стоит. Можно спорить о том, насколько Обама опытен, но я твердо убежден, что это серьезный человек с сильным характером. Делал Обама что-то подростком или нет, по сути, не имеет отношения к тому, может ли он избираться или быть избранным в президенты. Разумеется, я его соперник и считаю себя лучшим кандидатом, но вовсе не из-за того, каким Обама был тинейджером. Билл Шихин, слова которого поставили Хиллари Клинтон в неловкую ситуацию, является мужем Джин Шихин, бывшего демократического губернатора Нью-Гэмпшира. Результаты проводимых в этом штате 8 января праймериз будут исключительно важны для выдвижения общенациональных кандидатов в президенты от обеих партий. Говорят, Хиллари очень дорожила Шихином. Однако скандал с неосторожным высказыванием о Бараке Обаме заставил сопредседателя ее предвыборной кампании в четверг подать в отставку. Лагерь Барака Обамы прореагировал на инцидент предположением о том, что окружение Хиллари Клинтон начинает впадать в панику. В последние дни кандидат-афроамериканец значительно сократил рейтинговое отставание от кандидата-женщины.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг свершилась мечта Руперта Мёрдока. В его руки официально после голосования акционеров перешел концерн Dow Jones, которому принадлежит одна из самых влиятельных в мире газет Wall Street Journal. Это событие стало результатом длительной борьбы. У Мёрдока обширные планы относительно его нового приобретения. С подробностями Владимир Морозов.
За продажу компании Dow Jones проголосовали более 60% акционеров. Эксперты полагают, что при решительном характере Руперта Мёрдока и его опыте газета станет при нем еще более популярной. Но сегодня ее штат волнует другое. Рассказывает Кен Аулетта, сотрудник журнала «Нью-Йоркер», который недавно брал интервью у Руперта Мёрдока.
Мистер Мёрдок, из всех вещей, которые вы делаете в этой большой компании, что дает вам больше?
Я спросил его, что доставляет ему наибольшее удовольствие в работе. Он ответил, что самое большое удовольствие получает в редакции, когда засучивают рукава и делает все возможное, чтобы повлиять на политику издания. В его газетах не всегда, но часто можно увидеть это влияние в редакционных статьях, в том, что эта газета печатает, а что нет. Сегодня такая активная позиция владельца – это кошмар для привычных к независимости сотрудников газеты Wall Street Journal. Ранее была надежда, что у 76-летнего Руперта Мёрдока просто не хватит времени на свою новую газету. Ведь у него уже есть более 100 изданий в разных странах мира, в том числе «Нью-Йорк-Пост». Ему принадлежит голливудская киностудия и телестудия, интернетный сайт MySpace и многое другое. Его медиа-империя – третья в мире по величине. Но надежды испарились, когда еще до окончания сделки Руперт Мёрдок завел себе офис в здании компании Dow Jones. Не раскрывая пока подробно своих планов, он заявил, что наметил в Wall Street Journal небольшую перестройку. Его планы предусматривают новые инвестиции в газету. При нем Wall Street Journal начнет наступление на европейские рынки, где до сих пор эта газета терпела неудачи и росло влияние Financial Times. Портер Бип, сотрудник финансовой компании MediaTek Capital Partners, говорит также, что при новом владельце газета станет больше внимания уделять американской политике, расширит свою деятельность в интернете и начнет более агрессивную конкуренцию за американских читателей и рекламодателей с газетой New York Times. Именно туда собирались уходить несколько ведущих журналистов Wall Street Journal, встревоженных грядущими переменами. Руперт Мёрдок заверил их, что не станет мешать им работать и значительно повысит жалование.
У микрофона был корреспондент «Свободы» в США Владимир Морозов. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центризбиркоме. Ранее от участия в выборах отказались оппозиционные лидеры Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие региональных представительств Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Британии отношений с Россией. Ранее премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал российские власти пересмотреть это решение. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили с понедельника приостановить забастовку. Одновременно с руководством предприятия будут обсуждаться требования профсоюза, среди которых увеличение на 30% заработной платы. В Ростовской области птичий грипп выявлен теперь еще и на двух частных подворьях, сообщили в пресс-службе МЧС. Первый случай был зафиксирован на птицефабрике в селе Гуляй-Борисовка. Там за две недели погибли 76 тысяч кур. Верховная Рада Украины перенесла на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. На этом настояли депутаты от партии регионов, которые требовали от оранжевой коалиции официальных извинений, блокировав сегодняшнее заседание парламента. 3 человека погибли и не менее 30 были ранены при взрыве в секторе Газа. По словам очевидцев и врачей, взрыв произошел во время похорон. Причины его пока неизвестны. Лидеры Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсуждают проблему Косово. Косовские албанцы неоднократно предупреждали, что после 10 декабря объявят в одностороннем порядке независимость края от Сербии. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одна важная международная новость в Минске. У рабочей резиденции Александра Лукашенко состоялась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина. Под звуки фанфар главы государств уединились в резиденции, где проходят их переговоры в узком составе. Сегодня, напомню, Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России. В Минск также с Путиным прибыли председатели российского правительства Виктор Зубков и спикер Госдумы и председатель по совместительству парламентского собрания Союза Беларуси и России Борис Грызлов. Репортаж нашего корреспондента в Минске Игоря Корнея.
Белорусская сторона готова к переговорам с Россией по всем вопросам. Об этом заявил Александр Лукашенко в первые минуты встречи с президентом России Владимиром Путиным в узком составе. Эта готовность была подтверждена еще вчера, когда, по словам руководителя пресс-службы президента Белоруссии Павла Легкого, состоялась встреча лидеров Белоруссии и России в горнолыжном центре Силичи под Минском.
Встреча в формате один на один. Президенты встречаются без галстуков. Там никто не присутствует. Личная пресса снимала только короткую протокольную часть. Могу только сказать, что будет обсуждаться самый широкий круг российско-белорусских проблем, вопросов актуальных.
Сегодня глава Белоруссии высказал удивление по поводу того, какой ажиотаж на Западе вызвал визит Владимира Путина в Белоруссию. Он заметил, что здесь нет никакого подтекста, и было бы удивительно, если бы президент дружественного союзного государства не побывал с официальным визитом в Белоруссии. А вот международный координатор Хартии 97 Андрей Санников мотивы визита Путина в Минск оценивает однозначно.
Я думаю, что мы это визита Путина – это Беларусь.
Я думаю, что цель визита Путина – это Белоруссия. Это очень опасный визит для Белоруссии, потому что речь может идти только об установлении контроля России над страной. И это главная цель Путина. Потому что личные отношения Лукашенко и Путина – это даже не конфликт, а ненависть друг к другу. И то, что Путин продолжительное время избегал встречи с Лукашенко один на один, означает, что он готовил такой визит для того, чтобы заставить Лукашенко сдать Белоруссию. Это нельзя считать какими-то межгосударственными отношениями. Приехал автократичный диктатор. Поэтому речь может идти только о каких-то заговорах, о которых мы можем вскоре узнать или не узнать никогда.
Некие злого про какие мы можем доведаться, худко можем не доведаться.
Анонсировалось, что в Минске руководители двух государств заложат основу конституционного акта союзного государства. Однако в последний момент от этой идеи отказались. Председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько уверен, что ни одна из сторон не спешит на сближение по ряду причин.
Надо трезво оценить ситуацию и сказать, что угрозы вот политического аншлюса не существует. Но есть угроза экономическому суверенитету Беларуси. И на встрече, скорее всего, речь пойдет именно о вопросах экономического содержания. Для Лукашенко интерес цены на энергоносители на следующий год и возможность получения кредита. Для России это фамильное серебро Беларуси. Примерно 120 предприятий, которые волнуют и будоражат и российские бизнес и Россию, и они хотели бы поучаствовать в той приватизации, или точнее назвать прихватизацией, которая сегодня начата в Беларуси.
В пресс-службе президента Беларуси уточнили, что сегодня предстоит обсудить много вопросов от обороны, безопасности союзного государства до экономических и социальных аспектов. В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленную возможность провести заседание Высшего Госсовета союзного государства в Минске. В белорусской столице союзники не собирались с 2003 года. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Например, впервые у планеты вне Солнечной системы открыта атмосфера, а также описан новый вид плотоядных динозавров. Об этом и многом другом вам расскажет Ольга Орлова.
Швейцарские астрофизики впервые зарегистрировали атмосферу у планеты другой звездной системы. Туманная атмосфера обнаружена у одной из экзопланет HD 189-733b. Планета относится к типу горячих Юпитеров и вращается вокруг желтого карлика в созвездии Лисички. Эта планетная система находится на расстоянии 63 световых лет от Земли. Оптические качества открытой атмосферы таковы, что она, подобно земной атмосфере, создает на своей планете рассветы и закаты. Предполагается, что атмосфера наполнена микроскопическими пылинками железа, силикатов и оксида алюминия, на которых в основном и рассеиваются лучи материнской звезды. Британский палеонтолог Стивен Брусет описал новый вид плотоядных динозавров. Один из самых больших ящеров возрастом 95 миллионов лет был найден в 1997 году в Нигерии и получил название Carchodontosaurus iguidensis. Теперь он описан по окаменелостям черепа и нескольких шейных позвонков. Животное было прямоходящим, 14 метров в длину и весом около 3 тонн. Его зубы были размером с банан, а питался он в основном травоядными ящерами. Ученый отмечает, что кости карходонтозавра уже находили в прошлом, еще до раскопок в Нигерии. Так, наиболее полный набор костей был обнаружен немецкими палеонтологами в 1931 году в Египте. Однако в 1944 году находки погибли во время бомбардировок Мюнхена. Беспилотный аппарат НАСА Voyager 2 вслед за своим братом-близнецом Voyager 1 пересек одну из оболочек Солнечной системы и передал о ней сведения на Землю. Новые данные подтверждают, что оболочка, известная под названием «ударная волна солнечного ветра», имеет асимметричную, вытянутую в одну сторону форму. Кроме того, оказалось, что у нее есть вмятины и выступы, которые то появляются, то отступают, подобно морскому прибою. Voyager 1 пересек эту границу ранее, в конце 2004 года, но не зафиксировал эффект прилива. Автоматические станции Voyager 1 и Voyager 2, запущенные в 1977 году, стали одним из самых успешных проектов по исследованию Солнечной системы. Через 10-15 лет аппараты должны пересечь границу Солнечной системы гелиопаузу и выйти в межзвездное пространство, став таким образом первой галактической миссией человечества. Запасы энергии на борту аппаратов закончатся около 2020 года.
Рассказывала Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Мировая политика». Сегодня в Брюсселе лидеры Европейского Союза обсуждают вопрос о независимости Косово и отношения ЕС с Сербией. Ожидалось, что ЕС попытается успокоить возможную негативную реакцию Сербии на провозглашение независимости Косово, перспективы вступления Сербии в Евросоюз. И этот вопрос в повестке дня остается. А вот выработать единый подход к будущему независимому Косово европейские лидеры не смогли. Корреспонденты албанской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» попытались выяснить у президента края Косово Фатмира Сейдиу, когда же косовское руководство решит провозгласить независимость. Материал подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Официальная Приштина уже заявила в ходе консультации с международными посредниками, что процесс обретения независимости Косово начат. Но когда и при каких обстоятельствах будет провозглашена независимость? Президент Косово Фатмир Сейдиу.
Мы постоянно настаивали на том, что этот процесс должен завершен как можно скорее. Мы заявляли это и продолжаем на этом настаивать в переговорах со всеми ведущими странами, поддерживающими идею независимости Косово. Должен сказать, что вопреки тому, что утверждается, какой-то определенной даты объявления независимости нет. Для нас важно, что существует ориентация на независимость. И все усилия сейчас — это подготовка к независимости, оплата наших долгов, создание конституционной и правовой инфраструктуры. Но этот вопрос, конечно, также связан с общим желанием международного сообщества быстро и положительно отреагировать на провозглашение независимости Косово. Мы полагаем, что после заседания Совета Безопасности ООН 19 декабря события будут развиваться более динамично, с учетом рекомендаций Совета, конечно. Не думаю, что мы столкнемся с тем, что общее международное желание окончательно решить косовскую проблему будет заблокировано. Полагаю, что мы получим более прямые рекомендации и единый подход к проблеме со стороны тех, кто по-прежнему поддерживает Косово.
Где-то черта, за которую Приштина не готова переступить, ожидая, когда будут созданы условия для провозглашения независимости. На чем может закончиться терпение?
Косово не согласится на дополнительные переговоры. Мы сказали, что этот процесс завершен, и поэтому никакого нового цикла повторных переговоров, как того хочет Сербия и поддерживающие ее страны, не будет. Мы не можем целиком и полностью зависеть от желания одной страны, которая все время пытается затянуть процесс и приводит для этого все новые и новые аргументы и условия. Президентские выборы в Сербии – одно из таких условий, но это внутреннее дело Сербии, и не думаю, что выборы в Сербии могут каким-то образом напрямую повлиять на развитие Косово. К тому же в Косово были проведены собственные выборы, и процесс от этого не затянулся. Мы не хотим быть заложником каких-то стран, которые не разделяют наши точки зрения. Возьмем, например, заявление греческого Кипра, что он не поддержит независимости Косово. Думаю, что Кипр придет к рациональному решению и примет во внимание тот факт, что он существует в системе очень важных отношений между странами, которые являются двигателем Европы. Но если Кипр решит, что его позиция неизменна, то для нас это не должно быть препятствием. Мы будем двигаться вперед, и парламент Косово примет решение и подтвердит косовскую независимость, политическую волю народа Косово к независимости, а также запросит мир о международном признании.
Северная часть Косово – самый сложный регион с точки зрения государственных институтов. Сербские представители в местных органах власти заявили, что они могут либо пойти на отсоединение, либо будут препятствовать осуществлению независимости в тех районах, где проживают сербы. Как вы будете реагировать на подобные сценарии?
Это будет непросто. У нас будут проблемы в Митровице, и мы прекрасно осознаем, что этот район – одна из самых трудных проблем, которые перед нами стоят. Это сложная реальность, которая создавалась годами. Параллельные структуры власти, параллельная разведка и много других препятствий, порожденных Сербией. На самом деле я могу сказать, что согласно той формуле, которая была выработана Марти Ахтисаари, и согласно единому подходу к этому вопросу международной контактной группы, эти параллельные структуры должны быть немедленно демонтированы, они должны прекратить существование. В этом вопросе нужна более быстрая и решительная реакция, и тогда все иллюзии, что можно держать Косово в заложниках, исчезнут. И так оно и будет. Но отнюдь я не хочу сказать, что интеграция сербских граждан в общество произойдет за один день. Мы это понимаем. Потребуется время и усилия, которые поддерживали бы эту интеграцию. И за это ответственно албанское большинство, как и международные институты и механизмы. Нужны совместные усилия для того, чтобы эти люди могли жить нормальной человеческой жизнью, собственной жизнью, чтобы они вышли из ими самими навязанного себе чувство изоляционизма и неприятие интеграции, прямого следствия давления, которое исходит из Белграда. Север — это часть Косово, часть его территориальной целостности, и с этой точки зрения он неприкосновенен, он находится под юридической и международной защитой. Так что мы хотим только, чтобы эти международные нормы выполнялись.
С президентом Косово Фатмиром Сейдиу беседовала моя коллега Арбана Визишки.
А материал подготовила Ирина Лагунина. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова в президенты. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центр избиркоме. Ранее от участия в выборах отказались оппозиционные лидеры Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие региональных представительств Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Британии отношений с Россией. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили с понедельника приостановить забастовку. Верховная Рада Украины перенесла на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. 3 человека погибли и не менее 30 ранены при взрыве в секторе Газа. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Минске на заседании Высшего Госсовета Союзного Государства. В Колумбии полиция раскрыла заговор левых повстанцев, собиравшихся похитить 2 сыновей президента страны Альваро Урибе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 13 декабря в Петербургском комитете по инвестициям и стратегическим проектам вскрыли конверты с именами претендентов на участие в конкурсе по реконструкции знаменитого Апраксина двора. Оказалось, что заявку на участие в конкурсе подали 2 компании. ООО «Главстрой СПБ», принадлежащая Олегу Дерипаске, и ООО «Ренессанс Апраксин двор», видимо, представляющая саму себя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
С компанией «Главстрой СПБ» все ясно. Это Олег Дерипаска. Менее понятна вторая компания, но предполагается, что это союз шведской компании «Рюрик» и «Russian Land». Это Шалва Чигиринский. Имена 2 претендентов на реконструкцию знаменитой опрашки выяснились. А вот что будет с самим комплексом, пока не ясно. Апраксин двор – это старейший квартал между Садовой и улицей Ломоносова, набережной Фонтанки и Апраксиным переулком. Исторически он делится на Щукин и Апраксин дворы. Купец Иван Щукин выкупил свой участок в середине 18 века у графа Чернышова. Федору Апраксину императрица Елизавета в 1744 году пожаловала огромный кусок земли между Садовой и Фонтанкой. Об исторической ценности этой застройки говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Это плоть от плоти исторического центра, список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, внесен весь исторический центр Петербурга, территория Апраксина двора внутри этой зоны. Есть режим, и все это прописано в федеральном законе о культурном наследии.
Торговля кипела здесь всегда. В начале 20 века торговые лавки бурно перестраивались. У них появлялись 3-4 этажи. Перед революцией здесь было 664 лавки. После перестройки торговля снова расцвела в опрашке, но место это стало пользоваться дурной славой. Густота мошенников и карманных воров на квадратный метр превышает все мыслимые пределы. Опрашку любят сравнивать с такими местами, как Сохо, Двор чудес или чрево Парижа. Реконструкция необходима и неизбежна, это понимают все. Можно ли сносить какие-то из внутренних корпусов Апраксина двора? Александр Марголис.
Какие-то можно. Внутри главного периметра есть строения разного свойства, в том числе постройки утилитарные советского времени. Но наряду с этим есть, конечно, и корпуса, которые имеют статус памятника, сношению не подлежат, а должны только реставрироваться.
Понятно, что, учитывая горький опыт недавних реконструкций, а точнее разрушений в центре города, мягко говоря, возникает сомнение, все ли подлежащее бережному хранению будет сохранено. Но есть и другие, вовсе не архитектурные проблемы. В Апраксином дворе есть арендаторы, а есть и собственники, вложившие в свои магазины немалые средства, и они до сих пор не знают своей судьбы. Говорит председатель совета директоров ООО «Первый корпус» Ирина Иванова.
Мы учредили это общество, «Первый корпус», и собственников «Первого корпуса» для того, чтобы бороться с восстановлением правительства и со стратегическими инвестпроектами, потому что мы крайне заинтересованы, чтобы, в общем, наверное, остаться своя собственность. Но и так как мы, в общем, собственники, и без нас, наверное, тоже такие решения приниматься не могут. Совершенно правильно, что правительство поднимает вопрос о том, что существует такой рынок, уличная торговля, которая, конечно, иногда бывает в безобразном виде, на территории всего Апраксина двора.
Против его перемещения на окраину города никто не возражает. Всего же здесь 57 корпусов или 78 зданий общей площадью 246 тысяч квадратных метров. 37% находится в частной собственности. Но собственники не знают, что с ними будет.
В Мы надеемся, что, во-первых, будет, конечно, законодательным образом решен этот вопрос, либо будут предложены какие-то условия совместного участия в инвестициях общественного двора, либо предложат, может быть, какую-то замену. Но, во всяком случае, без участия собственников это сделать невозможно. У нас нет никаких данных, потому как с нами раньше обходились. Это первичный такой вот ход, это первая лакмусовая бумажка. Мы можем говорить о собственности гаражей, но это все-таки временные сооружения. А вот говорить о памятнике и говорить о том, что вообще собственности можно лишиться, вот такого в стране еще не было.
Тем не менее, оснований для волнений достаточно.
Вообще понятие конкурса, когда существуют здесь собственники, арендаторы, не совсем понятно. Организаторам даже вот этих торгов без собственника организовывать и проводить такие торги невозможно. Это написано в законодательстве Российской Федерации. Мы подали несколько судебных исков на вот данное постановление правительства, которое как раз и регламентирует порядок конкурса. Написано в Гражданском кодексе, что организатором данного конкурса и данных торгов может быть собственник имущества. Если бы собственником имущества было только государство, да, мы с этим полностью согласны. В таком случае ему надо было выставлять на торги только те корпуса, которых он является собственником. Но все выставлено на конкурсе вместе с собственностью частной.
Единого мнения среди собственников нет. Одни намертво держатся за старое место, другие хотят, чтобы им предоставили равноценное помещение в центре города. Но пока ни тем, ни другим никто ничего не предложил. Они считают, что если их просто выбросят из Апраксина двора, тогда в России нужно отменить закон о собственности, а судебные иски собственников будут рассмотрены только 15 января. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Объявлены номинанты премии «Золотой глобус». Это основная тема второй части программы, но, кроме того, вас ждут и новости. О них расскажет Юрий Жигалкин.
В четверг члены Палаты представителей одобрили законопроект о финансировании разведслужб. В нем содержатся статьи, объявляющие вне закона крайние меры дознания, к которым прибегали ЦРУ и другие спецслужбы во время расследований по делам лиц, подозреваемых в терроризме. После нескольких лет эмоциональных дискуссий между сторонниками и противниками жестких способов допросов, законодатели решили запретить, например, waterboarding. Это пытка, во время которой у допрашиваемого создается полное ощущение того, что он захлебывается. Именно этот прием, использованный агентами ЦРУ во время допросов трех подозреваемых, более 4 лет назад стал, по мнению критиков ЦРУ, символом жестокости, творимых над заключенными в Гуантанамо. Сторонники подобных способов, а в их числе и Белый дом, настаивают на том, что столь жесткая метода оправдана, когда речь идет о спасении жизни людей. Вкупе с уотербордингом в законопроекте содержится запрет на инсценированные экзекуции, пытку холодом или жарой, лишение допрашиваемых пищи и воды. Президент Буш грозит наложить вето на этот законопроект. В четверг Нью-Джерси стал 14-м штатом, запретившим на своей территории смертную казнь. Но, что более важно, по словам противников смертной казни, Нью-Джерси первый за 40 лет штат, предпринявший такой шаг. Члены штатной легислатуры, одобрившие законопроект, прежде всего мотивировались чисто практическими соображениями. По подсчетам специальной комиссии, при введении в исполнение смертного приговора, который обычно затягивается на десятилетия, обходится штату дороже, чем содержание заключенного, приговоренного к пожизненному сроку. Перспектива проведения остатка жизни за решеткой без права сокращения срока или амнистии, по словам сторонников нового закона, служит более эффективной мерой предупреждения преступлений, чем смертная казнь. Мотив гуманного отношения к убийцам, судя по всему, не использовался инициаторами нового закона. Но в четверг разочарованные родственники жертв, 8 убийц, приговоренных к смерти, убийц, которые избегут теперь казни благодаря новому закону, требовали от законодателей справедливости по отношению к ним и их любимым, ставших жертвами кровавых преступлений. 2,5 миллиона долларов компенсации получит пациентка, ставшая жертвой редкой некомпетентности лечащего врача. В течение 9 лет 45-летняя Одри Сирана принимала коктейль лекарств, блокирующих распространение в ее организме ВИЧ-инфекции. И на 10-й год выяснилось, что она не была заражена. Во время суда стало очевидным, что ее врач за все эти годы не удосужился направить ее кровь на тестирование на содержание ВИЧ-инфекции. Первоначально он пришел к этому диагнозу на основании ее жалоб на постоянные приступы пневмонии, обычно сопровождающей СПИД. Ее сообщение о том, что у ее возлюбленного был обнаружен СПИД, и признание пациентки в том, что она занимается проституцией, что, по словам Сарана, ложь. Присяжные пришли к выводу, что 9-летнее лечение лекарствами, подрывающими здоровье, с массой побочных эффектов, заслуживает значительной компенсации. Ничего, правда, не сообщается о том, кто компенсирует Массачусетсу стоимость ненужного лечения, которое могла зашкалить за эти годы за $200,000. В Голливуде в четверг были объявлены претенденты на одну из самых престижных в мире кинопремий – «Золотой глобус» – награду Ассоциации иностранных журналистов. Этим событием открывается жаркий предоскаровский сезон. С подробностями Ян Рунов.
Иностранные критики, аккредитованные в Голливуде, далеко не во всех своих оценках лучших киноработ года сошлись во мнении с кинокритиками Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, объявившими ранее о своих фаворитах. Вот что говорит о кинофильмах этого года Мейтланд Макдонах, киножурналист из нью-йоркского еженедельника TV Guide. За год кинокритики пересматривают столько плохих кинофильмов, что начинают думать, этот год будет хуже прошлого или позапрошлого. Но к концу года фильмы становятся все интереснее, а критики все добрее. И выясняется, что в этом году есть хорошие и даже замечательные киноработы. Не случайно в этом году на премию «Золотой глобус» в главной категории «Лучшая кинодрама» номинировано не 5, как обычно, а 7 фильмов. На мой взгляд, все 7 заслуживают хорошей оценки. Это и Майкл Клейтон с Джорджем Клуни в главной роли, и фильм Дэвида Кроненберга о русской мафии «Порок на экспорт», и великолепная экранизация романа Иэна Маккьюэна «Искупление». Этот фильм получил номинации в 7 категориях. Примечательно, что американские критики намного выше оценили фильмы «Старикам тут не место» и «Будет кровь». Правда, они тоже вошли в великолепную семерку фильмов года. Но наши критики фактически прошли мимо других номинированных в этой категории фильмов, таких как криминальные драмы «Порок на экспорт» и «Американский гангстер» или сентиментальная драма «Великие спорщики». В другой категории лучшие комедийные и музыкальные фильмы на премию номинированы «Война Чарли Уилсона» и киномюзикл «Суини Тодд. Парикмахер-маньяк с улицы Флит». Так что этот год очень даже неплох. Как правило, многие фильмы, номинированные на премию «Золотой глобус», входят затем в список кандидатов на высшую кинопремию Америки «Оскар».
Мой коллега Ян Рунов и его собеседница, кинокритик Мейтланд Макдонах, обсуждали киноработы, номинированные на премию «Золотой глобус». Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о том, как в Казани проходит 4-й съезд Всемирного конгресса татар и какая интрига есть у этого мероприятия. Вновь вернемся к теме конференции международной на индонезийском Бали о всеобщем потеплении климата и к ультиматуму, который фактически Евросоюз предъявил к США, взять на себя твердое обязательство по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Ну и вас ждет очень интересная история Запада и Востока. На этот раз из Чехии. Здесь отмечают столетний юбилей первого кинотеатра. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.